Войско двух фараонов встало лагерем перед синими воротами, и Трок отправил к Саргону посланника с требованием немедленной сдачи города. Чтобы спасти такие чудесные постройки от огня, а вас, вашу семью и народ, от меча. Как забавляясь, выразился Трок. В ответ Саргон, уверенный в себе и дерзкий за своими стенами, послал Троку отрубленную голову гонца. Готовясь к штурму, Трок и Нак объехали вокруг стен города, чтобы дать вавилонянам увидеть их полную мощь и великолепие. Они ехали на золотых колесницах. Колесницу Трока везли 6 черных жеребцов, колесницу Нага 6 белых. Гессерет, блистая драгоценностями, ехал рядом с Нагом. Ее высоко уложенные локоны украшал золотой урей. Вслед за золотыми колесницами шли 50 пленных вавилонянок, захваченных в отдаленных городах и деревнях между двумя реками. Все они были беременны, некоторым почти пришел срок рожать. Перед ними ехал авангард в 500 колесниц, а следом за ними арьергард из еще 500. Медленный, величественный объезд города занял весь день. И к синим воротам они возвратились на закате. Саргон и его военный совет собрались за парапетом над сверкающими воротами. Саргон был высок и худ, с копной седых волос. В юности он был могущественным воином, и чтобы расширить свои владения, захватил земли на севере до самого Черного моря. За все свои кампании он потерпел поражение только однажды, а именно от фараона Тамаса, отца Нефера Сети. Теперь другая пара египтян стояла у его ворот, и он не обманывался в отношении того, что эти двое будут так же немилосердны, как первый. Чтобы он утвердился в этом, Трок приказал раздеть беременных женщин и выводить вперед по одной. Затем на глазах всего города их раздутые животы вспарывали и вырывали оттуда нерожденных младенцев. Крошечные тела бросали в кучу перед синими воротами.
«Добавь их к своему войску, Саргон!» — ревел Трок внизу. «Тебе понадобятся все люди, каких ты сможешь найти!»
Для Гессерет это был долгий и захватывающий день. Она удалилась в свой шатер со всеми своими девушками-рабынями, оставив мужа и Трока внимательно изучать при свете ламп карту города. Она представляла собой произведение искусства. Карта была нарисована на тонко выделанной овечьей коже, стены, дороги и каналы нарисованы в масштабе, каждое из главных зданий изображено с расцвеченными деталями.
«Как она попала к тебе?» — спросил Нак.
12 лет назад, по приказу царя Саргона, я осмотрел город и нарисовал эту карту собственными руками», — ответил Иштар. «Никто другой не смог достичь такой точности и красоты».
«Хм, если Саргон приказал сделать ее, почему ты не доставил ее царю?»
«Доставил», — кивнул Иштар. «Я отдал ему худший набросок, но тайно сохранил чистовик, который вы видите перед собой. Я знал, что однажды кто-то заплатит мне более щедро, чем когда-то Саргон».
В течение следующего часа они изучили карту, время от времени бормоча замечания, но большей частью молча и сосредоточенно. Закаленные в боях полководцы с профессиональным взглядом на те или иные особенности поля битвы, они были способны восхищаться толщиной и крепостью стен, башен и укреплений, выстроенных слой за слоем в течение столетия. Наконец Строк встал у стола.
«Здесь нет никаких слабых мест, которые я заметил бы, колдун. Впервые ты прав. Потребуется 3 года тяжких трудов, чтобы пробиться сквозь эти стены. Тебе придется сократить этот срок, чтобы заработать свои 3 лакха».
«Вода!» — прошептал Иштар. «Посмотрите на воду!»
«Я смотрел на воду», — улыбнулся Нак,
Но это была улыбка змеи, холодной, тонкогубой. Есть каналы, снабжающие водой каждый квартал города. Воды довольно, чтобы выращивать сад саргона на 6 террасах, которые поднимаются в небо, и поить и кормить город в течение 100 лет. Фараон всевидящий, всемудр, поклонился Иштар, но откуда поступает вода?
Из 2 могучих рек. После Нила это самые могучие реки в мире. Поступление воды в этом тысячелетии не прерывалось.
Но где вода входит в город? Как она проходит? Через или под этими стенами? — настаивал Иштар.
И Нак с Троком обменялись взглядом растущего понимания.
В половине мили к северу от Вавилона, за городскими стенами, на восточном берегу Евфрата, там, где река расширялась и замедляла течение, стоял храм Нинурты, крылатого львиноголового бога Евфрата. Он был воздвигнут на каменном пирсе, который выдавался в реку. На фризе, обегавшем все 4 внешние стены, было вырезано множество изображений бога. На каменной балке над входом на аккадском языке было высечено предупреждение всем, кто намеревался вторгнуться в святилище, предостережение, призывающее на них гнев божества. Иштар-медиец, чтобы отвести проклятие, совершил на пороге колдовской обряд, перерезав горло 2 пленникам и обрызгав их кровью двери. Едва путь был очищен, Трок с 20 солдатами за спиной прошел во внутренний двор храма, где собрались все одетые в пурпурные мантии жрецы Нинурты. Они пели гимны и жестикулировали, махали руками в сторону вторгнувшегося, плескали водой из Евфрата на его путь, призывая Нинурту создать невидимую стену волшебной силы и прогнать Трока. Трок, не останавливаясь, шагнул сквозь стену и убил старого верховного жреца одним уколом в горло. Стеная от такого кощунства, прочие жрецы пали пред ним ниц. Трок вложил меч в ножны и кивнул начальнику стражников.
«Убейте их всех. Удостоверьтесь, чтобы никто не сбежал».